В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
На днях суд в Пскове приговорил к 2 годам условно местного жителя за то, что он избил жену, сломал ей несколько ребер и откусил часть уха. Женщина обратилась в полицию сразу после нападения, но там долго не назначали судебно-медицинскую экспертизу и говорили пострадавшей, что дело закончится административным штрафом. После нескольких жалоб на бездействие полиции уголовное дело все-таки возбудили, но по более мягкой статье. Потребовалось еще несколько месяцев борьбы, чтобы дело дошло до суда, а мужчину приговорили за причинение тяжкого вреда здоровью. Подробно эту историю рассказывает консорциум женских неправительственных организаций. Добиться правосудия в России жертвам домашнего насилия чрезвычайно тяжело, в том числе и потому, что в стране до сих пор не существует закона о профилактике семейно-бытового насилия, хотя первые профильные законопроекты появились еще в 90-х.
Недавно в Госдуме решили вернуться к обсуждению проблемы домашнего насилия. Так, на пленарном заседании в конце мая зампред комитета по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева назвала ситуацию с домашним насилием в России катастрофической. Она ссылалась на исследования Высшей школы экономики, где в 2022 году провели автоматизированный анализ судебных приговоров, и выяснилось, что 2/3 женщин, убитых в стране с 2011 по 2019 год, стали жертвами домашнего насилия. Это больше 12 тысяч женщин, которые погибли от рук своих близких, и около 10 тысяч женщин непосредственно были убиты своими партнерами, рассказала депутат.
Сегодня почти 90% россиян поддерживают принятие в стране закона, который защищал бы жертв от насилия и избиений в стенах дома. Это данные опроса Russian Fields, опубликованного в середине июня. Примерно в те же дни пакет законопроектов о противодействии домашнему насилию подготовила партия ЛДПР. На прошлой неделе в видеопрограмме «Человек имеет право» мы немного рассказали о том, чем инициатива ЛДПР отличается от других законопроектов. Выпуск можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода», и ссылку на него мы добавим в описании подкаста. А сегодня продолжим начатый разговор.
Что такое домашнее насилие с точки зрения международного права и с точки зрения российских правоохранительных органов? Что мешает российским властям принять эффективный закон, защищающий жертв насилия? И почему государство ведет себя так, словно в этом не заинтересовано? Эти вопросы мы задали юристке, экспертке по проблеме насилия в отношении женщин и девочек, автору телеграм-канала «Когда убьют, тогда и приходите» Дарьяне Грязновой.
С вашей точки зрения, что повлияло на общественное мнение? Откуда возник такой запрос на то, чтобы власти, наконец, начали решать проблему домашнего насилия?
Мне кажется, это из-за последовательного давления и работы активисток, активистов, правозащитниц, правозащитников, СМИ, правозащитных проектов, которые работают с этой темой. Последние несколько лет про эту тему говорят много на регулярной основе, и есть даже проекты, которые посвящены исключительно этой теме. И граждане, и весь мир, и в том числе органы власти видят, как каждый день появляются новости о том, что та или иная там, женщина и девочка пострадала от насилия или насилия в семье. Тем более после начала так называемой специальной военной операции и после возвращения этих участников из зоны боевых действий, многие из которых были помилованы президентом, где были осуждены за совершение тяжких преступлений, особо тяжких преступлений, они продолжают там совершать насилие. И на ежедневной основе мы видим эти новости, поэтому проблем уже больше нет возможности игнорировать. Насилие в отношении женщин и девочек и домашнее насилие всегда было, но сейчас к этому привлечено огромное общественное внимание, поэтому этим объясняется, мне кажется, одна из причин, по которой сейчас инициативы активно обсуждаются.
А с вашей точки зрения, это внимание привлечено, потому что как-то больше стали работать активисты или насилие, случаев насилия стало гораздо больше, невозможно об этом не говорить?
К сожалению, да, у нас одна из основных проблем в России в области домашнего насилия, насилия в отношении женщин и девочек, что у нас не собирается в нормальной форме статистика. Поэтому мы очень плохо понимаем динамику. Но даже, вот, например, правозащитники анализируют статьи 6.1.1 КОАП, это как раз побои, и 116.1 Уголовного кодекса побои. Но они, опять же, посвящены в целом, да, побоям. Отдельный признак побоя в отношении близкого лица не выделен. Поэтому динамику мы можем только условно прощупать. Недавно исследование было в Верстке, они как раз анализировали приговоры и решения по вот этим вот статьям. И они действительно пришли к выводу о том, что дел насилия в отношении женщин и девочек стало больше, особенно со стороны участников боевых действий. Поэтому здесь и в какой-то степени мы видим, увеличивается насилие в целом из-за того контекста, в котором мы находимся в России, общее чувство безнаказанности, отсутствие закона, да, такой климат, который способствует насилию. И, с другой стороны, это активная работа правозащитников и СМИ, которые делают эту тему видимой, несмотря на попытки властей всячески эту ситуацию замять.
Дарья, ну вот прежде чем перейти к разговору о возможных решениях проблемы, напомните, пожалуйста, что же все-таки правозащитники и юристы имеют в виду, когда говорят о домашнем насилии? Это вот просто действительно регулярные побои или нерегулярные, или это нечто значительно более объемное?
Как правило, когда мы говорим про домашнее насилие и про насилие в отношении женщин и девочек, мы руководствуемся определениями, которые содержатся в Стамбульской конвенции, то есть Конвенции Совета Европы о противодействии насилию в отношении женщин и девочек и домашнему насилию. Россия ее, к сожалению, не подписала и не ратифицировала, но вместе с тем это основополагающий документ. Домашнее насилие — это не просто то, что происходит там, между супругами или членами семьи. Это то, что может происходить между бывшими супругами, между партнерами, независимо от того, проживают они вместе. И независимо от того, есть у них дети или нет. Например, жили в зарегистрированном браке мужчина и женщина. Женщина решила развестись, но муж не хочет. Она уже съехала от него, но продолжает ее там преследовать, донимать сообщениями, угрожать, применять физическую силу, это все будет являться домашним насилием. То есть есть физическое насилие, физическим насилием. Все понятно, это побои, но, кстати, физическое насилие — это еще и шлепки, пощечины, удушение. Есть психологическое насилие, это могут быть угрозы, манипуляции, преследование, какое-то нежелательное внимание, экономическое насилие. Это, например, запрет работать, невыплата алиментов, ограничение. Ну, например, если жена находится в декрете, в зависимом положении, то, например, когда муж не дает деньги на какие-то лекарства, на питание, какие-то средства базовой необходимости. А сексуализированное насилие — это, естественно, крайняя форма этого вот изнасилования. Важно понимать, что, например, в браке также бывает изнасилование. То есть, на сожалению, в России, например, считается, что есть такое понятие, как супружеский долг, и правоохранительные органы очень нехотя, да, и часто не принимают заявления от женщин, когда они обращаются в полицию с заявлением на изнасилование со стороны там мужа или партнера. Вот, тем не менее, изнасилование в браке — это тоже форма сексуализированного насилия, должна преследоваться.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разговариваем с юристкой Дарьяной Грязновой о проблеме домашнего насилия в России.
Вот вы сказали уже о том, что полиция неохотно вмешивается в подобные истории, особенно если речь идет, например, о делах, связанных с изнасилованием в семье, когда муж изнасиловал жену, потому что считают, что это невозможно, такого просто не бывает в природе, но такие есть общественные установки. А на ваш взгляд, какие еще общественные установки очень сильно мешают тому, чтобы, наконец, в России приняли адекватные ситуации закон, который мог бы помочь противодействовать домашнему насилию или не допускать его?
Мне кажется, что в обществе уже понимает недопустимость насилия, насилия в отношении женщин, девочек, насилия в семье. Вместе с тем у нас есть большое количество опросов, и люди достаточно четко выражают свою позицию, что закон о противодействии домашнему насилию, он необходим. Вместе с тем сейчас все это упирается не в то, что хотят или не хотят люди принятие этого закона. Здесь скорее упирается это все в отсутствие политической воли на принятие такого закона. Такая пословица «рыба гниет с головы». Мы видим, что если нет политической воли на уровне главы государства, то это постепенно спускается вниз по вот этой вот иерархии власти. Если у нас президент игнорирует эту проблему, если у нас Государственная Дума игнорирует эту проблему, то это спускается на уровень прокуратуры, Следственного комитета и так далее. Много говорится про палочную систему у нас в правоохранительных органах, но банально перед ними не стоит никаких показателей на выполнение, да, что вот столько ты, например, привлечешь к ответственности агрессоров, тебе дадут там премию. Нет, такого нет. То есть у них нету ни мотивации, ни как вот именно политической, у них не проводится никаких тренингов, которые бы говорили про важность этой проблемы, и у них нет даже такой экономической заинтересованности, почему они должны закон принимать. Поэтому на уровне вот отдела полиции, Следственного комитета пострадавшие сталкиваются с разными стереотипами. Если это сексуализированное насилие, то могут говорить, ну вы же там вместе были, это же там твой парень, муж, как он мог это сделать. Или, например, были ли вы там пьяные, или почему вы там шли вечером, может быть, вы его спровоцировали. Если это про домашнее насилие, то могут говорить о том, что да вы там все равно помиритесь, например. Ну или там, ну что он вам сделал, он же не убил вас. Но иногда есть такие моменты, даже когда сотрудники правоохранительных органов хотят помочь, они часто и не могут, потому что закона нет, потому что нет политической воли. Так мы с вами разговаривали, да, пару дней назад как раз говорили про инициативу Слуцкого. Через пару дней появилась новость на верстке, что Кремль пообещал РПЦ, что закон о домашнем насилии не будет принят. Они назвали так тщательным ветом, как минимум до окончания СВО, а депутатам решили использовать эту тему для того, чтобы пиариться, но главное, чтобы это не затрагивало тех, кто вернулся с СВО. Не знаю, насколько это правда-неправда. Хочется верить, что, конечно, это неправда, и какой-то закон все-таки будет принят. Не какой-то закон, а эффективный закон будет принят. Новость такая появилась, поэтому даже не знаю, насколько сейчас ждет продвижение в этом вопросе.
А у вас есть объяснение, почему РПЦ так последовательно и настойчиво выступает против закона о профилактике домашнего насилия в России? Они какие-то особенно кровожадные или что? Потому что этого не слышно от представителей мусульманского сообщества. То есть не слышно каких-то особенных возмущений. И, может быть, наоборот, они даже говорят, что нужно решать проблему домашнего насилия. Не слышно ничего от иудеев. А вот почему-то РПЦ говорит, что ни в коем случае. Есть этому объяснение?
По-моему, в 23-м году тоже верстка опубликовали новость о том, что вот этот законопроект, который в 19-м году предлагал Совет Федерации, что его прекратили обсуждать, поскольку Кирилл или кто там поговорил с Путиным, в общем, они договорились о том, что такой закон России не нужен. В этой статье было написано, что они, это прям цитата, говорить вот об этой теме, о теме домашнего насилия, а другое дело давать в руки феминисткам и прозападным силам закон, который они могут вертеть как им угодно. Получается, это все упирается в отсутствие понимания, для чего вообще этот закон нужен, о чем этот закон и как он будет работать. То есть у нас почему-то этот закон воспринимается консервативным сообществом как вмешательство в частную жизнь, как вот нарушение традиционных ценностей. Но это совершенно глупость. Неужели вот традиционные ценности, которые они имеют в виду, это вот возможность убить жену, мать, дочь, детей? Вот этого я, конечно, никак не пойму. Когда Мизулина выступала с инициативой и добилась успеха вот декриминализации побоев, этот же закон назывался «закон о шлепках», что якобы, если вот ударить там ребенка легонечко, то все, использовал страшный термин «ювенальная юстиция», что заберут детей, что, в общем, все будут государство лезть в частную жизнь. Но это, конечно, совершенно неправильно. Понятно, есть частная жизнь, да, между двумя людьми, и все, что происходит между двумя людьми там по согласию, это их право, но как только поведение одного из членов семьи переходит в насилие, да, и здесь уже, конечно, свобода усмотрения оканчивается. Поэтому здесь есть какое-то понятие традиционных ценностей, скреп, которые вот мы используем уже как клише, да, никто под ними не знает, что скрывается, но судя по тому, что РПЦ вот под предлогом традиционных ценностей выступает против закона домашнего насилия, кажется, что как будто бы наши традиционные ценности скрепы — это вот бить членов своей семьи. Это, конечно, совершенный нонсенс.
И тем не менее иногда случаются какие-то совершенно страшные истории в России, связанные с домашним насилием, которые заставляют шевелиться или приходить в ужас и содрогаться депутатов и чиновников. Одной из таких историй было дело Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти обеих рук, потому что не хотел, чтобы она с ним разводилась. И тогда началась большая кампания, тогда появился еще один достаточно прогрессивный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, который вроде поддержали, а потом замылили в Совете Федерации, где предложили свой. И тогда председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что работа застопорилась, потому что очень трудно найти компромисс в хорошем смысле слова и свести непримиримые точки зрения. Это вот я прямо ее цитирую. А еще там спустя полгода вице-спикер Софеда сказала, что текущая версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия так и не нашла одобрения у всех обсуждавших ее сторон. И выноситься он не будет. Что же там такого-то? В чем эти непримиримые точки зрения? Какой компромисс нужно найти, чтобы прийти к единому знаменателю?
Вот эта вот идея найти компромисс, вести непримиримые точки зрения — это глупость. Ну, то есть что это значит? То есть что у нас есть какие-то настоящие, там, кавычки, домашние тираны, которых мы будем наказывать, а есть те, кто просто использует руку, жесткую руку во имя традиционных ценностей, и мы наказывать их не будем? Ну, то есть это какая-то глупость. Закон о противодействии домашнему насилию, он должен быть эффективным, иначе он будет бесполезным. Опять же, тот закон, который обсуждался в 2019 году в Совете Федерации, ну, честно, он был бесполезным, потому что правозащитниками разрабатывались как раз хорошие проекты закона о профилактике домашнего насилия. Но эта версия не обсуждалась. Да? В 2019 году Совет Федерации предложил свой проект. Он получил огромное количество критики. То есть, мне кажется, не было вообще никаких положительных отзывов. Он, по сути, никак не менял статус-кво, который сложился после реформ 16-18 года о декриминализации побоев. Ну, то есть, по сути, вообще как бы он ничего не менял. То есть этот законопроект, он не предлагал никаких изменений ни в кодекс об административных правонарушениях, ни в уголовный кодекс. Но оказалось, да, что даже вот этот вот неэффективный закон оказался слишком радикальным для действующей власти. Вот в 22-м, по-моему, году, в 23-м этот процесс общественно бил Путин, потому что закон был заблокирован РПЦ. Компромисса здесь быть не может. То есть если принимать закон для галочки он никого не устроит. Одним он будет слишком неэффективным, другим слишком радикальным. А по факту неэффективный закон будет означать сохранение той ситуации, которая есть в России. Это огромный уровень насилия и в семье, и вообще насилия в отношении женщин и девочек.
Если я правильно помню, когда вы говорили о этом законопроекте, который разработала ЛДПР, вы сказали, что он в целом выглядел лучше, чем тот законопроект, который обсуждали в Совете Федерации в 2019 году. Даже если его сейчас по какой-то этой инсайдерской информации ему не дадут ход, могли бы все-таки пояснить, чем он лучше, какие у него плюсы, какие вот эти вот эффективные способы защиты пострадавших от домашнего насилия предлагал этот законопроект?
Давайте сейчас кратко, буквально в одном параграфе напомню о минусах. В первую очередь, законопроект Слуцкого охватывает не всех. То есть семейно-бытовые отношения в законопроекте ЛДПР очень определяются узко. Это как отношения, которые возникают между супругами, родителями и детьми, и лицами, которые имеют общего ребенка. Ну, как я уже говорила раньше, Стамбульская конвенция, она защищает вообще и бывших, и нынешних супругов, независимо от того, есть у них дети или нет. И не только супругов, но и партнеров, и родственников. То есть, конечно, круг действия закона должен быть шире. Затем обсуждали, что по международным стандартам должна быть предусмотрена возможность изолировать агрессора от пострадавших, охранный ордер, запрет на приближение агрессора к пострадавшей и возможность его выселить из занимаемой площади, да, которую он делит там, с пострадавшей. Законопроект ЛДПР предлагает изолировать именно пострадавшую, да, что чрезвычайно обременительно. И третий основной минус — это что предлагается вести ответственность за так называемые заведомо ложные сведения о насилии в семье. По сути, как бы аналог клеветы в семейных отношениях. Это, конечно, будет иметь чрезвычайный негативный эффект. То есть, конечно, в законе есть еще там другие минусы, но вот это вот три основных. По поводу плюсов. Прежде всего, этот законопроект предлагает ввести три закона. Первый закон вот как раз вот о профилактике и противодействии домашнему насилию, а другие два — это поправки в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях. Прежде всего, предлагаются поправки в Уголовный кодекс, которые ведут квалифицирующие составы. Что это значит? Что совершение насильственных преступлений в отношении вот, там, супруга, родителя, ребенка будет иметь больше общественной опасности, следовательно, наказываться серьезнее. То есть, например, сейчас есть просто статья убийства, да, и если муж убил жену, там без каких-то квалифицирующих признаков, то есть там не с особой жестокостью, если там не была она заведомо беременна и так далее, то это будет просто попадать под статью обычного убийства и наказываться, по-моему, до 15 лет лишения свободы. Сейчас предлагают ввести, например, в часть вторую отдельный квалифицирующий признак. То есть, если этот закон будет принят, да, то убийство мужем жены будет иметь повышенную общественную опасность и влечь наказание вплоть до лишения свободы. И, соответственно, вот такое отягчающее обстоятельство к совершению преступления в отношении там, члена семьи будет вводиться не только в статью об убийстве, но и причинение тяжкого, среднего вреда здоровью, угрозы убийством и так далее. Там целый перечень. Отдельно хотят ввести, вот мы говорили с вами про проблему изнасилования в браке. Формально, с одной стороны, действующий уголовный кодекс, конечно же, не исключает мужей, да, партнеров из тех, кто может быть привлечен к уголовной ответственности, но по факту, как это применяется правоохранителями, конечно, большие проблемы. Теперь законопроект ЛДПР предлагает сделать изнасилование, совершенное в отношении супруга, это как отягчающее обстоятельства, то есть отдельно предлагают ввести пункт в статью 131. И еще отдельно в Кодекс об административных правонарушениях предлагается ввести две статьи. Это первое — нарушение порядка приема заявлений и сообщений о насильственных действиях в сфере семейно-бытовых отношений. То есть что это значит, что и за это будет, конечно, небольшой наш штраф, что если, например, пострадавшая приходит писать заявление в полицию, а ее, например, отказываются принять, то она может попытаться привлечь такое лицо к административной ответственности. И предлагается ввести статью о нарушении порядка изоляции пострадавших от насилия. Минус этой статьи, что предлагается изолировать именно пострадавших, а не агрессоров. Но, тем не менее, если будет вот нарушен порядок должностными лицами, то это будет тоже штраф небольшой, но, тем не менее, прямо такая ответственность предусмотрена. Это, наверное, такие основные ключевые моменты по сравнению с законопроектом 2019 года, да, что он вносит изменения не какие-то абстрактные, да, а конкретные составы в Уголовный кодекс, в Кодекс о административных правонарушениях, но вместе с тем побои никак не меняются, за них ответственность, также первый побой остается административной ответственностью, что в целом уже много критиковалось. Преследование, вот сталкинг никак не регламентируется этим законом, то есть минусы сохраняются, и, конечно, этот закон в идеале нужно серьезно дорабатывать с участием экспертов, которые работают в этой области.
И тем не менее, даже вот такой кургузый законопроект нашел сильнейшее сопротивление со стороны представителей Русской Православной Церкви, так называемых патриотов и людей, которые борются за традиционные ценности.
Да, судя по статье в «Верстке», кратко это можно резюмировать, высказывайте сколько хотите, главное, чтобы по факту закона не было. В целом закон о домашнем насилии мы не можем принять с 90-х годов. То есть с 90-х годов разные формы законопроектов обсуждаются, но до сих пор закон так и не принят. То есть, если не ошибаюсь, почти во всех странах бывшего СССР есть уже закон о противодействии домашнему насилию, но, может быть, в Туркменистане нет. Вот Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан совершенствуют систему защиты, особенно в последние несколько лет. Но в России даже для галочки пока никакой закон не принят.
Ну вот вы уже несколько раз за сегодня сказали, что все упирается в отсутствие политической воли. Как вы объясняете, почему этой политической воли нет?
Ну, смотрите, наше государство, которое развязало войну против другого государства, не только против Украины, да, мы понимаем, что государство, да, государство-садист. И государство-садист как и вовне, так в целом и внутри. С проблемой домашнего насилия — это не единственная проблема, которая есть. Огромное количество проектов, которые работают, например, пытки со стороны именно представителей правоохранительных органов в отношении там задержанных, заключенных и так далее, преследование ЛГБТ-сообщества, преследование вообще всех, кто против линии партии. И вот получается, что у нас есть РПЦ, у которой какие-то свои традиционные ценности, взгляды. РПЦ у нас, несмотря на то, что у нас Россия светское государство, на бумаге, да, на практике у нас получается, что РПЦ очень честно взаимодействует с нашим президентом, да, и сильно на него влияет. Ну и, собственно, Путин никогда не отличался тем, что он выступал за то, чтобы защищать женщин и девочек, защищать пострадавших от домашнего насилия, защищать какие-то уязвимые группы. То есть, в целом, ну, получается, государство садист как и в отношении других граждан, так и в отношении своих граждан.
Дарьяна Грязнова, экспертка по проблеме насилия в отношении женщин и девочек, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.